А это был ветхозаветный праздник, когда вспоминалось, что на 50-й день после исхода из Египта Моисей получил знаменитое законодательство на горе Синай, вот, и этому был посвящен праздник Пятидесятницы. В этот праздник апостолы по повелению Господне находились все вместе, и на них снизошел Святой Дух. В этом именно воспоминание этого праздника. Поэтому явление Святого Духа, сошествие Святого Духа на апостолов – это еще одно свидетельство о троичности Бога, что Бог троичен в лицах и един в своем существе. А храмы наши особым образом украшаются в этот день. Украшаются они зеленью, у нас приносят березки, постилают траву. И храм в это время наполнен особыми такими запахами свежей зелени. Он преображается и становится иным по просто своему колориту, несколько более темным становится из-за вот этих растений. Но все равно праздник этот неповторим и в то же время радостен, потому что Дух Святой пришел к нам, Дух Святой отныне управляет Церковью, и если раньше по тому закону, который получил Моисей на Синайской горе, люди жили прежде всего исполнением заповедей, то ныне мы живем благодатью Божией, надеемся на милость Божию, и отныне Дух Святой управляет нами и Церковью. сразу же служится вечерня, а на ней читаются довольно такие продолжительные коленопреклонные молитвы. Люди встают на колени, священнослужители на колени, сами молитвы эти на коленях читаются. Это молитвы в основном покаянного характера, но там же, кстати, есть и молитвы об усопших. До этого момента, начиная с праздника Пасхи, даже, собственно говоря, со Страстной Седмицы, с Великой Среды, никаких великих поклонов в церкви не совершалось. Это первое коленопреклонение на протяжении такого длительного периода. Очень было бы хорошо, если бы люди как раз пришли на коленопреклонные молитвы, потому что это единственная своеобразная служба в году. Более таких молитв никогда не читается на протяжении года. Что касается вот некоторых обычаев, связанных как раз и с поминовением усопших и с Троицей, то некоторые стараются именно на Троицу пойти на кладбище. На самом деле более уместно пойти на кладбище как раз в Троицкую родительскую субботу накануне, а на Троицу именно быть прежде всего в храме. Хотя, если кто-то придет и на Троицу, это тоже будет, наверное, хорошо. Троица – это праздник, который совершается незадолго до начала поста, и поста Петровского, и следующая седмица от Троицы до следующего воскресенья, она сплошная, там среду и пятницу поста нет.
Святого страстотерпца царя Николая II. Чин освящения совершил митрополит Новосибирский и Бердский Тихо.
Освящается знамение сие крестное, благодатью все святаго Духа, окроплением воды сие священной во имя Отца и Сына.
Примечательно, что освящение креста и купола, строящегося в Октябрьском районе храма, было приурочено к 150-летию со дня рождения Николая II. Здесь же были организованы тематическая выставка, концерт военного духового оркестра, чаепитие.
В день его рождения на память праведного Иова Многострадального его близкие увидели в этом знамение Божие, что он будет страдальцем за землю русскую. И действительно так и получилось. И перед революцией в бурные годы предреволюционные была дискредитирована его семья, всячески осмеивались его сродники, все приближенные. И, конечно, ему немало пришлось претерпеть скорбей. И когда пришло время революционной бури, он отказался от престола, и многие за это тоже стали его обвинять, что он слабовольный человек, что он бросил руль управления России и отдал ее в волю стихии. Но в этот же день, когда он отрекся от престола, явилась державная икона Пресвятой Богородицы в селе Коломенском в Москве, и как бы Матерь Божия сама убедила всех, что она берет Россию под свой небесный покров.
В Новосибирске в прошлом году был установлен и освящен памятник последнему царю Николаю II и цесаревичу Алексею. В этом году отмечается столетие со дня расстрела царской семьи, причисленной Русской Православной Церковью к лику святых, царственных страстотерпцев.
Мы относимся к этой дате как очень важной исторической дате в истории нашей страны. Если вспомнить начало 17 века, Великая Смута была на Руси, угроза потери государственности, полный разброд и шатание в российском обществе. Могла эта смута грозить утерей самостоятельности. Поэтому победа над этой смутой, она по-особому отложилась в народной памяти. Избрание Михаила Романова на царство положило конец этой смуте. Народ опять обрел единство и начал строить свою жизнь. И мы знаем, что сохранение своей страны отразилось на будущем нашего народа. Укрепились границы, пошли наши промышленники и миссионеры на восток. И государство стало могучим и крепким. И мы знаем, насколько возвысилась Россия во времена Петра I и его последователей. Начали развиваться науки и искусство. Образование поднялось на очень большую высоту. И к концу XIX века это была страна, с которой все в мире считались. Лучший флот, лучшая авиация, самая образованная интеллигенция. После гибели царской семьи многое изменилось в нашей стране, но не изменилась Русская Православная Церковь. Она по-прежнему оставалась матерью для народа. Народ хранил веру, народ хранил благочестие, народ хранил апостольское учение. Хотя было мало храмов, но в церковь приходили мужественные люди, которые не боялись гонений, которые смело исповедовали свою веру, сохраняя верность Христу. Это было время мученичества и исповедничества. И сегодня, находясь в стадии возрождения, Русская Православная Церковь свидетельствует миру неприходящие святые истины. И многие люди также находят путь к храму, потому что это путь к целостному мировоззрению. Это путь, который открывает цель и смысл жизни каждому человеку, который вдохновляет человека посреди самых больших трудностей. И человек, обретая благодать Божию, молится, трудится, учится любить свою родину и свой народ. Мы стараемся увековечить память святых новомучеников, духовенства, царской семьи и многих пострадавших в годы гонений. И для чего нужно увековечивать эту память? Во-первых, наш народ должен отмежеваться от тех палачей, которые проводили репрессии, которые сгоняли людей в гулаги, которые издевались над самым святым, что есть у человека, достоянием своих предков. Мы в нашей епархии освятили храм в официальной резиденции в митрополии в честь святых священномучеников, пресвитеров Николая и Иннокентия, святейший патриарх Алексей в 2002 году во время Всероссийского дня письменности и культуры, проходившем в Новосибирске, осветил их иконы и прославил их имена в сонме новомучеников и исповедников российских. На левом берегу воздвигнуть целый монастырь в честь святых новомучеников и исповедников земли русской. В Лашке, на месте бывшего ГУЛАГа, где пострадали не только священнослужители, но и десятки тысяч простых русских людей, воздвигнут храм в честь святых новомучеников. На пересечении улиц Воинская и Никитина возводится храм в честь царской семьи, святых старостатерцев императора Николая II и его семьи. В Нижней Ельцовке, в храме святителя Николая, есть предел, освященный в честь царской семьи. И, конечно, мы хотели бы, чтобы имена новомучеников и исповедников земли русской носили наши площади и улицы, чтобы молодежь, прочитав это имя, задумалась, что же это были за люди, почему они, для нас их память дорога, их образ должен быть перед молодым поколением, потому что они действительно сохранили мужество, стойкость в истине, в вере, в благочестии, и они достойны, чтобы подражать их образу жизни, их подвигу. Мы обращаемся к российской истории. Мы видим, сколько славных страниц, сколько славных имен в этой книге. Мы находим имена, которые могут быть внесены в учебники школьные, чтобы школьники знали не только космонавтов, сталеваров, писателей и поэтов. Они должны знать и людей, которые мужественно стояли на защите веры и благочестия. Да, мы говорим о духовности и нравственности, но правда, истина, она имеет слабость. Ее должен защищать каждый конкретный человек. Ложь удобна, можно солгать, можно покривить душой, но правда светлее солнца. И человек должен полюбить правду и защищать ее даже ценой собственной жизни. Иначе мы потеряем общий для народа язык. Ведь нравственность – это язык общества. Если я честен, я предполагаю, что и другие люди ведут себя так же. Потому что невозможно к каждому человеку приставить бухгалтера и к каждому человеку приставить полицейского. Совесть должна быть контролером для каждого человека. Совесть должна подсказывать, что не только я живу на этой земле, но и много окружающих людей, которые нуждаются в моей помощи, в моем добром расположении, любви и участии. И мы должны замечать наших сограждан, которым требуется наша помощь. Счастлив может быть человек только тогда, когда вокруг него счастливые и довольные люди и процветающая страна. Не может он быть эгоистом и один наслаждаться радостями земной жизни, невзирая на страдания окружающих людей. И поэтому сегодня мы, вспоминая нашу историю, историю, связанную непосредственно с Русской Православной Церковью, с тем, что именно она воспитывала великих людей для нашей страны. Она давала фундамент человеку для развития не просто великого инженера или полководца, а для развития гармоничной святой личности. Давайте возьмем в руки книгу по истории России и обратимся к этой великой дате. Я считаю, что история многому может нас научить.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. В одной из своих проповедей патриарх московский всея Руси Кирилл сказал примерно следующее. «Не приходят люди с ведрами к колодцу, где нет воды. Никто бы не обращался к небу, если бы небо не отвечало». Хорошее сравнение, но подумалось наверняка, что верующие других конфессий могут сказать то же самое. Значит, их вера и молитвы не напрасны. Прежде всего, совершенно очевидно, что человек верующий, то есть человек, который понимает, что жизнь, она не только должна быть скотской, а должна быть еще и духовной, что рано или поздно придется тебе дать ответ перед тем, кто выше тебя, перед Создателем, как бы ты его ни называл. И положение таких людей, они, конечно, более предпочтительны. Такие люди живут все-таки более честно, более совестливо, чем те, которые живут просто вот поел да поспал, где спать, лег там и родина, и ограничивают свою жизнь только земным существованием, и вольно или невольно, но ограничивает их жизнь только лишь уголовный кодекс, правила дорожного движения, да и то нарушаем. Должен быть некий нравственно-духовный закон в человеке. Не всегда человек называет этот закон религиозным. Некоторые говорят просто о совести. При этом говорят, моя совесть. Да совесть не моя. Совесть – это нечто внешнее по отношению ко мне. И даже Пушкин об этом говорил, о совести, докучный, незваный гость, докучный собеседник. Совесть, она внешняя по отношению ко мне. Совесть – голос Божий во мне. Вот тут начинается уже самое важное. А голос ли Божий ты слышишь, когда пытаешься вторгаться в духовный мир? Ведь да, много разных религий, много представлений людей о Боге. Но есть одна уникальная религия, есть одна уникальная религиозная традиция, которая говорит нам о том, а как Бог с небес спустился на землю, чтобы спасти человека. И это христианская православная традиция. В этом уникальность православия и наше преимущество. При уважении ко всем остальным религиям, нужно понимать, что все-таки принципиальное отличие мои представления о Боге или Бог, спустившийся с небес и даровавший нам знания о духовных законах, о духовном мире, умерший во имя спасения нас от смерти. Это очень важно и очень принципиально. Поэтому, конечно, вера и молитва людей иных религий, они, конечно, не напрасны. Но, вы знаете, надо искать истину, а не только свои представления о ней. Еще вопрос. Живу с ощущением, что покойная жена продолжает жить, находится рядом, разговариваю, советую с ней. Мне так не просто легче, я так продолжаю жить. Жена сказала, что не нужно поддерживать связь с ушедшими, что умершая жена может забрать к себе, если в этом правда. Мы с нашими покойничками связь должны поддерживать. Вот буквально вчера была Троицкая родительская суббота, был день, когда мы поминали наших усопших. Мы молились Богу о прощении и грехов вольных или невольных. И вот есть те сведения, когда мы получали, есть святые, имевшие такой дар вот общения с духами и с духовным этим миром. Они видели и слышали то, чего не слышали, не видели мы. И они говорили о том, что наша молитва за усопших очень им помогает. Но молитва, а не беседа с ними. Молитва Богу об их душах. А если мы вместо молитвы начинаем беседовать с образом, со вспоминанием, с кем? Нет этой прямой связи с загробным миром. Поэтому вот этого нужно избегать. А то, что позовет к себе, не позовет, так, родные мои, рано или поздно жизнь каждого из нас прекратится. Надо готовиться в этой жизни к жизни будущего века. Детей своих хоспис, чтобы за нас молились. Это самое главное. Духовная жизнь, милостыня за усопших, молитва о них. Вот это и есть помощь им, да и нам тоже. А вот в бытовом плане общаться, разговаривать там, с фотографиями, там, что-то терзать себя – это неправильно. Надо надеяться на милосердие Божие и молиться о упокоении наших родных, за них приносить милость. И этим мы будем помогать им, да и себе, еще раз повторюсь, тоже. Еще вопрос. Обязательно ли поститься в летние посты, Петровские и Успенские? Вот знакомая говорит, что важен только Великий пост, а остальные по желанию. Да все по желанию. Насильно же мил не будешь. И Господь говорит, что пища так Богу не приближает, не удаляет. Богу-то вообще ничего от нас не надо. Посты наши молитвы, зачем они ему? Это нам надо. Нам это надо, совершенно необходимо нам. И не только ведь 4 поста в году, и Петровский через неделю начинается, и Успенский двухнедельный, но очень строгий по строгости устава приближается к Великому посту Рождественский, Великий среда и пятница каждой недели. ну, кроме сплошных седмиц, вот следующая седмица сплошная, нет поста в среду и в пятницу, а в последующие дни, среда и пятница, даже вне многодневных постов, являются постными днями. Это надо нам, это надо соблюдать, ну, в себя приходить хотя бы, ну, прекращать сидеть безвылазно в интернете, в телевизоре, без конца ходить, праздновать бесконечные, частные, совсем безумные праздники. Надо соблюдать пост, нужно сосредотачиваться, нужно вставать этот пост, как часовой стоит на посту и слушает внимательно приближение врага. Но надо восстановить утраченную благодать. Вот пост прошел 50 дней назад, был Великий пост, но давайте сейчас как-то попытаемся восстановиться. Давайте-ка отложим все это житейское попечение, удовольствие, чревоугодие. Давайте как-то сосредоточимся на молитве, на посещении храмов Божьих. Ну, я понимаю, в старину Петровский пост, откровенно говоря, не любили. Называли его голодный пост. Ну, в самом деле, крестьяне, 99% населения, ничего же нет. Пшеницу съели уже. Ну, что ты кушать будешь? Да и голодали люди в этом постом. Что голодным мы называли? Ну, сейчас, когда в магазинах есть, чего только тебе душа не возжелает. Постной пищи полно. И недостатков пищи мы не испытываем. Поэтому вполне можно соблюдать Петровский пост, тем более он разрешается и рыба, и растительное масло, да на здоровье. Поэтому, родные мои, пост надо соблюдать. Надо. Но это надо нам, а не Господу Богу, знакомому или батюшке. Мне это необходимо, уметь сосредотачиваться в своей духовной жизни. Давайте обратимся к чтению евангельскому, читая там «Церковь сегодня». Вот этот удивительнейший день, день 150, день сошествия Святого Духа на апостолов, день Святой Троицы. Это 7 глава Евангелия от Иоанна. «В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал на духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сие слово, говорили, он точно пророк, другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семьи Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам, фарисеям и сказали им, для чего вы не привели его. Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали, неужели вы прельстились? Уверовал у него кто из начальников или фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит, судит ли закон человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает? На это сказали ему, да, ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Вот это чтение предлагает нам церковь в день сошествия Святого Духа на апостолов, день рождения церкви. Когда люди вчерашние, вот эти, не книжники, не фарисеи, а там всего-то один был образованный из них, Матфей, сборщик подати, а остальные рыбаки, плотники. И вот эти 12 человек и больший круг 70 апостолов и многие другие сотни, сотни и тысячи окружавших Христа, слушающего проповедь, из простых людей, но они приняли Духа Святаго. И это Дух Святой вчерашних пастухов, рыбаков и плотников сделал апостолами Христовыми, посланниками. По-гречески, которых послал Господь мир преобразить не путем революций, переворотов, экономических экспериментов, а мир преобразить путем любви и проповеди о Христе, сшедшем на землю, ставшим человеком и победившим смерть, умершим за нас и воскресшим, открывшим нам путь в Царство Небесное, пославшим нам Духа Святаго, который пребывает в Церкви. И те, кто не имеет этого Духа, будут упорствовать, будут говорить, нет, неправда, нет, и слышать ничего не хотят, да и из Вифлеема, и родился он в Вифлееме, но родом же из Галилеи, оттуда пришел. Не хотят уверовать, потому что в своем неверии, закостенелости, в злобе своей не способны увидеть и услышать. Не знает счастья тот, кто зова счастья не услышит, сказал однажды поэт. Очень правильное выражение. Человек, желающий принять Христа, желающий познать Его, будет ему это дано, не желающий, упорствующий. Вот смотрите, как интересно Господь говорит, хочет иметь, жаждет, приди ко мне, пей. Только прийти надо. Господь на иконе, обратите внимание на икону воскресения, всегда с потянутыми руками. А мы-то к нему свои руки тянем, мы идем или все время ищем каких-то уловок, уверток, попыток ослабить себе пост, поменьше молиться, поменьше поклонников, как-то вот попроще бы жить, не напрягаясь. получает церкви только, ну так, эстетические и какие-то моральные, морально-культурные какие-то удовольствия. Так надо трудиться, родные, надо стяжать Духа Святаго, прийти надо к Христу и получить от Него даром воду, текущую жизнь вечную. С праздником, братья и сестры! Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго!
29 и 30 мая в Новосибирске пройдет научно-практическая конференция «Государство, общество и церковь. Миграция и межкультурное многообразие». 29 мая в Большом зале правительства Новосибирской области состоится пленарное заседание. 30 мая на базе Сибирского института управления пройдет работа секций.